святых князей предков наших. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Людей простых и знатных, наша вера православна, вера наша благодатна, вера вечна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Сегодня мы будем вспоминать жизнь выдающегося нашего современника, военного священника, погибшего 6 ноября 2022 года на Украине при исполнении своего пастырского долга, протоиерея Михаила Васильева. Об отце Михаиле очень много было материалов после его гибели в разных средствах массовой информации. И на нашем радио у нас были воспоминания с главным редактором нашего радио, отца Андрея Спиридонова, который был близким другом отца Михаила. И хочется напомнить о том, что этот уникальный человек, наш современник, по финалу жизни сподобился таких почестей, которых удостаивались мало кто из наших современников. Вот то, как прощались с отцом Михаилом, то, как была отмечена его жизнь, его жизненный путь. Он получил звание посмертное Героя России. Впервые он получил награду и от церкви посмертно. Был награжден орденом славы и чести первой степени за жертвенное служение церкви Отечеству. Такое награждение было совершено впервые. Его провожало такое количество людей, кто присутствовал в храме Христа Спасителя, съезжали с разных концов страны, чтобы проститься с батюшкой, кто присутствовал при похоронах возле его храма, где он служил во Власихе, в храме святой преподобной мученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца, не могли не отметить, что столько теплых, таких горячих слов, сердечных, сколько было высказано людьми самыми разными, вообще мало когда можно было услышать на самых разных похоронах. Это видимая сторона жизни. Это Господь как бы высветил такой вот финал трагический по мирским меркам. Отец Михаил был убит снарядом «Хаммерса», при том, что он, будучи военным священником, он должен был оказаться рядом с солдатами, которых он окормлял многие годы. И сам, неоднократно говоря о том, что он нет ничего отвратительнее и ужаснее войны. Он занимался и окормлял, его интересовала жизнь маленького человека, обычного, простого солдата. Хотя по долгу службы он общался с разными чинами, и военными, и гражданскими, но основной заботой все-таки был простой солдат. И для него важно было душевное и нравственное состояние солдата-человека. И самый главный постулат именно в том заключался, чтобы при любых экстремальных условиях, а война – это очень экстремальные условия, нужно оставаться человеком. И вот сам за многие годы, почти четверть века, отец Михаил прослужил как военный священник и побывал, как мы знаем, в самых разных горячих точках, участвовал именно в миротворческих операциях и в Косово, и в Боснии, и в Абхазии, и в Киргизии, и на Северном Кавказе, и в Сирии. И вот последняя – это Украина многострадальная. Он часто рисковал жизнью, но это не было каким-то таким проявлением какой-то лихости, бесшабашности. Наоборот, это было подлинное служение настоящего христианина. И вот финал такой мученической, можно сказать, смерти, потому что батюшка не сразу умер, он скончался в больнице, показывает и напоминает о том, что не так просто прийти к такому финалу. Как говорил часто отец Дмитрий Смирнов, конец делу венец. И вот отец Дмитрий Смирнов, об этом хочется постоянно напоминать и говорить, он был духовным отцом отца Михаила, и он его во многом сформировал. И вся жизнь уже в церкви и до самого конца, она, в общем, проходила под водительством и советами, и руководством отца Дмитрия. Они были очень... Отец Михаил был в каких-то вещах очень похож на отца Дмитрия. И даже вот в своем родном храме во Власихе отец Михаил на основном, на главном фасаде храма разместил большую портретную, такую барельефную фотографию отца Дмитрия. А сам погребен за алтарем своего храма во Власихе великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца. Сегодня мне хотелось бы, вспоминая отца Михаила Васильева, рассказать о его самой первой командировке в Косово. Сохранились его воспоминания у нас на приходе, и письменные воспоминания, но мне довелось в то время присутствовать как-то в трапезной, когда он только вернулся из Косово. Он был потрясен, рассказывал. Он был внутренне сосредоточен, он вообще был внутренне сосредоточенным человеком, хотя и с прекрасным чувством юмора, и с таким философским взглядом на жизнь, поскольку и заканчивал философский факультет. Но тогда он был очень наполнен вот этим потрясением, вот этим переживанием, о чем и хотелось бы рассказать поподробнее нашим радиослушателям, потому что эта поездка, очевидно, сыграла во многом такую определяющую роль всего его служения вот до самого конца. Потому что тогда они впервые встретились, можно сказать, со смертью. Он еще молодым был, совсем молодым священником. И вот об этом мне бы хотелось рассказать нашим радиослушателям. Это событие, для него важно было потом это осмысление. Он называл свои воспоминания «Правда о Косово». И вот получилось, что в июне 2000 года он оказался в этой командировке в составе такой небольшой группы из России. Кстати, тогда же там участвовал и наш известный рок-музыкант, основатель группы ДДТ Юрий Шевчук. На него это тоже произвело сильнейшее впечатление и дало импульс потом для создания таких пронзительных песен. То есть это была совместная их такая поездка. Каждый по-своему ее потом осмыслил. Но она оставила такой глубочайший след на всю жизнь. И вот в июне, в конце июня 2000 года, вот в этой небольшой группе из России отец Михаил отправился в Косово. Задача была такая, она заключалась, что первый канал центрального телевидения, который представляла телекомпания «ВИТ», хотели рассказать русским людям правду о том, что тогда происходило в Косово. Нужно было отснять разрушенные сербские православные храмы и монастыри, показать вот настоящий духовный и физический геноцид сербского народа со стороны албанцев при полном попустительстве международных миротворческих сил, потому что, как мы знаем, и по сей день продолжается клевета, и все обвинения идут только в сторону сербского народа. Эта трагедия не завершена, наоборот, сейчас в свете событий на Украине пытается опять разжечь этот конфликт на Балканах из каких-то опять своих политических целей. Это такая в некотором смысле пороховая бочка, но участь вот Косово – место особое для сербов, но к этому еще подойдем. Во время этой поездки там было выделено несколько десантников из числа несущих службу в Косово, бронетранспортер. И вот 4 дня эта группа, в которой участвовал отец Михаил Васильев, эта группа ездила по территории Косово. 20 числа они прилетели в Белград, Отец Михаил вспоминал, что он сразу обратил внимание на архитектурные памятники в центре города и на эту духовную связь с Россией, что было для него очень отрадно. Уже тогда не осталось в центре города Белграда явных таких следов разрушения после известных страшных бомбардировок НАТО, ну, за редким там исключением. Но вот то, что они увидели в Косово, куда отправились утром 21 июня, конечно, их потрясло. Надо сказать, что Косово – это средоточие сердца Сербии. И оно занимает по площади где-то вот как приблизительно пол Московской области, половину. Когда-то вот до вот этих всех страшных событий разрушений это было место, где было самое большое в мире количество православных храмов на квадратный километр, самая большая их плотность. Ну, конечно, вот тогда, когда отец Василий вспоминал, уже было разрушено около 100 храмов и монастырей. То есть вот на этом маленьком пятачке сейчас уже их больше 150 храмов и монастырей полностью разрушены на территории Косово. Вот только с помощью проводников, которые показывали им развалины, можно было узнать из этих груд камней, обожженных бревен, набросанного мусора, заваленными пустыми банками нечистотами, места, где еще год назад стояли величественные православные храмы. У них с собой был цветной журнал, где сербская православная церковь подробно иллюстрировала свои рассказы фотографиями, рассказывала о разрушении, уничтожении каждой из святынь. И также указывала зоны ответственности войск, войска из какой страны НАТО там стояли. Ну и было очевидно, что попущено полное пренебрежение к православным святыням во всех зонах, независимо от того, там стояли англичане, итальянцы, немцы, американцы. Вот в американском секторе, как он вспоминал, было разрушено больше 20 храмов, в итальянском – около 20, в французском и немецком – приблизительно такая же вот ситуация. Русские войска тогда дислоцировались в таких местах, где сербов практически не осталось. Вокруг было очень враждебное, ненавидящее албанское население, храмы все были уничтожены. И только оставался вот во всем Косово один православный женский монастырь Девич. Охранялся он как раз нашими солдатами, войниками, как их называли, сербы и называют. И ситуация там была очень накаленная, и за стены монастыря монахи не могли выйти только в сопровождении автоматчиков. И то это не гарантировало, что они вернутся живыми и невредимыми. Было множество случаев обстрелов, нападений. И каждый вот сербский священник, монах и монахиня, которые оставались в Косово, они осознавали, что они смертники, и что они взяли на себя этот тяжелый крест, который мог неминуемо привести их к мученической кончине за веру и за свое отечество. И вот таких священников в Косово осталось более сотни, и около 120 где-то монахинь. И вот подобно древним мучеников, они каждый день ожидали смерти от рук албанцев. И причем не просто от каких-то там боевиков, не только там отъявленных террористов. То есть фактически любой албанец, начиная от ребенка до старика, до разъяренной женщины, при встрече со священнослужителем, монахом или монахиней, мог убить их. Женщины могли разорвать на куски. Настолько там была сильнейшая ненависть, и настолько ситуация была обострена, озлобленность и ненависть, ну, она просто превышала все возможные уровни. И вот только охрана неоднократно сдерживала албанцев, которые, видя даже вот русского священника, русских солдат, особенно сербских священников, они бросали, конечно, сначала только такие вот ненавидящие взгляды, выкрикивали проклятия, всякие непристойности. И вот с 21 по 24 они перемещались, эта группа с сербскими монахами, с отцом Михаилом. Тогда еще с ними был и Юрий Шевчук. Потом он в последний день оторвался от этой группы, к счастью для себя, потому что они в последний день пережили самое сильное потрясение. И вот в одном из храмов пророка Предтечи и крестителя Спаса Иоанна, основанного где-то в XIV веке, причащались. Исторически это просто такое место важнейшее. Там причащались сербские воины накануне Косовской битвы в 1389 году, в которой они участвовали вот во главе с благоверным великим князем Лазарем. Там же почивали и мощи святых сербских воинов, погибших на Косовом поле. Ну вот уже потом, когда отец Михаил там находился, он вспоминал, что полностью сожжен изнутри монастырь. Все было разворочено, стены исписаны всякими надписями, пол покрыт коровьим пометом, то есть туда специально загоняли скот, чтобы осквернить святыню. Вход в склеп, где лежали мощи воинов, был завален хлам нечистотами. И такая картина была повсюду. Причем там такие были редчайшие храмы самого разного исторического времени. Но в основном храмы были заложены в XIII-XV веке, и сохранявшие древние стены, фундаменты или часть сводов, которые были отреставрированы уже в XX веке. Было построено в селах много новых храмов, то есть, несмотря на свое такое совсем небогатое положение сербских крестьян, они все равно старались строить в первую очередь храмы. То есть всем селом люди строили эти храмы, и вот было видно, в каком виде, какие попранные, разоренные, оскверненные они оставались. И вот так, наездив не одну сотню километров и налетав на вертолете множество часов, группа отца Михаила побывала где-то у 30 развалин разрушенных сербских храмов монастырей, в нескольких действующих монастырях, которые фактически находились в состоянии осады. Там стояла у ворот натовская бронетехника, и всех входящих-выходящих солдаты обыскивали, и тем не менее периодически за стены монастыря бросались гранаты, их обстреливали из гранатометов. В основном это происходило в ночное время. Интересно, такой факт он вспоминал, что видели они осколки мин, разорвавшихся буквально в 30 метрах от стен Дичани. Это монастырь XIV века, в котором, что очень важно, в начале XX века подвязалось 25 русских солдат и офицеров Белой армии после гражданской войны, принявших там монашеский постриг и посадивших реликтовые кедры в форме православного креста. И вот из ненависти ко всему, что связано с православием, руководитель гражданской администрации в Косово Бернард Кушнер, небезызвестная личность, дал разрешение албанцам вырубить этот крест. Этот Кушнер известен многими своими деяниями, не только в Косово. Он был руководителем организации «Врачи без границ». Во многих странах, в том числе и в России, насаждал так называемое вот половое просвещение, разврат. И вот примеров такого открытого надругательства над православной сербской культурой в Косово великое множество. Известно, вот, что сербов убивали только за то, что они были, что на них были нательные крестики. И вот там отец Михаил и все, кто с ним был, увидели там столько слез, услышали столько ужасных историй, как приходилось православным в Косове. Это невозможно не воспроизвести и даже запомнить весь этот сплошной кошмар. Я помню, мы еще были студентами литературного института, и вот во время этих событий тогда приносились фотографии действительно распятых маленьких деток. Это никакие в то время, это не фейки были. Детки были где-то от 2 до 3 лет. Смотреть на это было невозможно. Вспоминали сразу убиенные вифлеемские младенцы, убиенные за Христа. А там эти детки были просто распяты. Это страшные, страшные документы преступлений конца XX века. Можно сказать, что вот этот конфликт между албанцами и сербами, он тлел на протяжении многих десятилетий. И, конечно же, все это взорвалось и вот таким образом закончилось во многом благодаря амбициям империалистическим НАТО и, прежде всего, конечно, США и вообще западного мира. И уже тогда, когда прошел всего лишь год, было понятно, что предпринималась Америка для того, чтобы устроить там свои военные базы и пользоваться ими, не тратя никаких средств, поскольку в Косово американцы себя чувствовали полными хозяевами. Под Гнилани уже тогда достраивалась военно-воздушная база размером со 100-тысячный город с огромным аэродромом для стратегических бомбардировщиков. До этого ближайший подобный аэродром располагался в Сицилии. Ну а из Косово понятно, что до России американские самолеты могли долететь и могут долететь значительно быстрее. И косовские албанцы устраивали тогда демонстрации, в том числе антироссийские, против пребывания русских воинов, и выходили с плакатами о том, что мечтают, чтобы Косово стало еще одним штатом США. Так они и кричали, что Косово и США. Конечно, американцам не нужна была эта, она и не нужна, головная боль в виде нескольких 2 миллионов неуправляемых албанцев. Но, тем не менее, эти иллюзии в голову албанцев вкладывались, как они продолжают вкладываться сейчас и другим населением других стран. Отец Михаил потом вспоминал, что из множества разрушенных храмов наиболее страшное впечатление на него произвел храм в селе Горнее Неродиме. Оно находилось в зоне ответственности немцев, не так далеко от города Улышевац. Там был древний монастырь, основание которого относится где-то к VI веку, когда Сербия была еще в составе Византийской империи. С того времени сохранились основания стен храма, и уже на глазах вот у отца Михаила было видно, что алтарная часть была взорвана полностью. Храм весь разрушен полностью. И они увидели, как старинные богослужебные книги, облачения, церковная утварь из-под огромных валунов. Это все было видно. Албанцы даже они не удосужились это разграбить. Видно из-за ненависти ко всему тому, что было в православном храме. Даже не удосужились это сжечь. И вот отец Михаил со своими спутниками буквально руками из-под камней доставали разломанные от взрыва иконы, облачения конца прошлого, начала этого века, старопечатные книги. Вот он вспоминал о замечательном кресте от хоругви, замечательном выносном кресте. Все это они собрали, сложили в БТР и со слезами на глазах отвезли владыке Артемию в его резиденцию в Грачанице, где с такой же вот скорбью монахи приняли эти поруганные святыни. И вот он вспоминал, что за несколько дней они не могли, конечно, объехать все в храмы, да цель такая не ставилась. Они просто увидели и могли засвидетельствовать, что сербская церковь Косово, что сербские братья потеряли более половины своих святынь православных храмов. Печально было, что пережившие даже турецкое имя храмы безвозвратно утеряны были навсегда. И за это короткое время, тогда еще только год прошел с момента бомбардировки, а сербскому населению никто не мог и не собирался оказывать безопасность. Косово было разорено, разрушено, пребывало в руинах. И никакого политического решения этого конфликта не было. А то, что сейчас происходит в Косово, мы тревожно слышим из наших СМИ. И очень важным описывается последний день, когда отец Михаил как раз под руководством наших солдат, и в это время Юрий Шевчук и руководители группы, поскольку Юрий Шевчук там давал концерты, они оторвались от общей этой группы. И вот отец Михаил вспоминал, какое было положение наших воинов в Косово. За то время в Косово наших несколько солдат погибли в результате просто обстрелов, которые производились, как уже упоминалось, обычно ночью из-под тишка. Так один солдат был убит, когда пошел в увольнение, вспоминал батюшка. Несколько человек подорвались на минах и были тяжело ранены. Несколько солдат нашли кассетную бомбу, сброшенную американцами, пытались отточить безопасное место, но она у них в руках взорвалась. И вот последний день, 24 числа, в 8 часов утра, отец Михаил узнал, что у него родился сын. И, конечно, сердце его ликовало, радости его не было предела. Но именно в этот день он пережил со всеми своими спутниками самую рискованную поездку, где они прошли по краю, фактически чуть не погибли. Они отправили в самый центр Метохии, исконной сербской земли. Метохия по-гречески значит «церковная земля». В древности, во время Византии, здесь были подворья афонских монастырей, и византийский император передал эти земли в безвозмездное и бессрочное владение православным обителям Афона. Вот такая связь была прямая и с Афоном. Там было очень много православных храмов, монастырей 13-14 века, которые вот продолжали, продолжают. Сейчас я уже говорила, разрушено больше 150 храмов и монастырей. И вот в один из таких женских, в Троицкий монастырь, отец Михаил со своими спутниками, сербскими монахами, нашими несколькими солдатами, и они отправились. Вот он вспоминал, что БТР из-за плохой погоды остался внизу, и они пробирались вот по узкой горной дороге. И везде их встречали, конечно, очень удивленные взгляды албанцев. Было видно, что сюда вообще редко заезжают машины, потому что дорога тупиковая. Никаких натовцев в этом селе не встречалось, которые могли бы охранять. Хотя знали, что это была зона ответственности австрийцев, входящих в состав немецкой группировки. И вот албанские пастухи, находившиеся вот неподалеку, они тогда очень удивились при виде сербских монахов. А еще узнав, что русские, начали настолько возмущаться, но заметив автоматчиков, которые сопровождали, они просто убежали. А отец Михаил и его группа продолжали съемки, и о них забыли. В общем-то, зря забыли. Когда они уже спускались обратно, то к ним подъехал красно-белый полицейский джип. И там сидел настоящий американский шериф, вот такой, как в фильмах американских показывается, в ковбойской шляпе, со звездой на груди. Он был что-то вроде вот наших участковых. Проверил документы и сказал, что будет их сопровождать. И это было, конечно, не зря. Вскоре еще подъехал джип с двумя австрийскими солдатами военной полиции. И вот в таком составе они стали спускаться с горы, и вдруг увидели, что дорога перекрыта тракторами. А рядом стояли там 50-60 албанцев с камнями и палками. Они громко выкрикивали всякие непристойные ругательства в их адрес и жестами показывали, что готовы головы отрезать. И угрожая, в первую очередь, сербским монахам, старались все высказать, все, что думают. По поводу вот этого жеста отрезанных голов, это же не просто жестикуляция. Мы знаем, что это, к сожалению, свойственно представителям этой религии в определенных таких экстремальных условиях. Но мне исторически вспоминается, когда приходилось делать материал в Свято-Успенском монастыре Бахчисарая в Крыму. Там наместник монастыря рассказывал еще те исторические времена, когда мусульмане, которые главенствовали там, у них был такой закон, направленный против христиан, что христиане должны были платить налог за ношение головы. Сейчас это вообще, конечно, звучит просто очень дико. Ну и вот, шериф и австрийские эти солдаты старались утихомирить, пытались вести переговоры. Вот. Но охрана отца Михаила и сербских монахов, она осталась внизу, почувствовала что-то, что много времени прошло. И навстречу на полной скорости поехал наш БТР. Тогда албанцы в рассыпную бросились. И на какое-то время группа отца Михаила была как бы разблокирована, но этого было достаточно. БТР открылся, и под градом уже камней отец Михаил с монахами и с нашими солдатами, и с несколькими солдатами, они смогли забраться внутрь БТРа. И там уже из смотровых щелей они видели, что от села бежало огромное количество албанцев. Они окружили этот БТР, я вот помню, как он рассказывал это в трапезной. Дети залезали под колеса, невозможно было их оттуда вынуть, и нельзя было поэтому двинуться с места. Толпа собралась где-то около 5-7 тысяч. Слава богу, что у австрийских солдат была рация, они вызвали подкрепление. На встречу вышло несколько десятков австрийских солдат и колонна БТРов, но албанцы перекрыли дорогу к селу такой крупной строительной техникой. Сверху летали вертолеты, но они ничего не могли сделать. Разъяренная толпа бросала в БТР камни. И албанцы стали предлагать деньги нашему капитану, чтобы он выдал на растерзание именно сербских монахов. Сначала 50 тысяч дойчмарок, потом 100 и 150. Ну вот отец Михаил вспоминал легендарную фразу «Русские солдаты не продаются». И вот, держа руки на спусковых курках, они затягивали время. И своим таким непринужденным внешним видом наши ребята пытались сдерживать ярость толпы, пока батюшки были внутри в БТРе. Только через час-два к ним смогли пробиться 2 или 3 австрийских БТРа. Тогда австрийцы вытащили этих албанских детей из-под колес, и БТР медленно стал продвигаться в толпе и постепенно въехал в село и под градом камней заехал на полицейскую станцию, которая была ограждена колючей проволокой. Вокруг них расположились австрийские и немецкие БТРы, и можно было на какое-то время почувствовать немного в безопасности. Потом начались такие мучительные долгие переговоры, которые продолжались около 7 часов под палящим солнцем. Самое деятельное участие в этих переговорах, как вспоминал отец Михаил, принимал как раз подполковник Копорцев, который вот с самого начала поездки сопровождал группу отца Михаила. Ему вот они во многом обязаны своей жизнью. Ну и постепенно вот температура в этом БТРе накалялась. Люки и щели были задраены от камней, дышать было вообще нечем. И все понимали, что судьба их в руках Божьих. И, конечно, очень крепко молились. И, как вспоминал отец Михаил, слова знакомых молитв звучали совершенно по-другому в такой ситуации. И вот, по милости Божией, она разрешилась. Немцы и австрийцы пошли на хитрость. Они сделали вид, что арестовывают их и отобрали фото, видеокамеру, как бы разоружили вот бы наших солдат. В БТР, значит, сели австрийские 2 солдата, демонстративно сняв каски. Было понятно, что оставаться в этом селении на ночь просто невозможно, потому что отделяло всего одно заграждение из колючей проволоки, и было понятно, что их просто сожгут. Достаточно было там с расстояния 5-7 метров бросить бутылку с бензином, чтобы эта вся история закончилась очень трагично. И вот тогда БТР раздвинул ограждение из толпы и стал потихоньку выбираться из ограды. И вот 5-6 десятков австрийских немецких солдат пытались обеспечить этот коридор, чтобы проехали 2 австрийских БТРа. Но как только они двинулись, албанцы начали швырять камни, и одним из них контузили австрийского солдата, который вел БТР. Он нажал на газ, и вот они, он вспоминал, отец Михаил, что они с такой бешеной скоростью помчались от албанцев, и вот через там сотню метров контузия сказалась, и они снесли каменный забор и угол албанского дома. Тогда уже водитель Николай из группы отца Михаила, он перехватил управление. И вот из-за этих узких улочек, из-за этих поворотов, они быстро не могли продвигаться, впереди еще заглох австрийский БТР, как отец Михаил вспоминал, и перегородил дорогу, что их техника тоже бывает ненадежной, хоть хваленная обычно. И вот уже водитель тогда, там решали просто доли секунд, и вот этот водитель Николай просто сбросил на обочину заглохший БТР, и они вырвались из села вот на оперативный, что называется, простор, и с максимальной скоростью поехали на немецкую базу, где уже они там смогли оказаться в полной безопасности. Конечно, они были очень благодарны за спасение, благодарны этим австрийским солдатам, и потому что на уровне простых человеческих отношений, как всегда бывает в любых конфликтах, люди не хотят никакого насилия, не хотят таких столкновений. То есть все это решается на верхах политических, как обычно. И поэтому, конечно, они расстались очень тепло с этими солдатами, которые их спасли, в общем. И так получилось, что вот за 4,5 дня, как вспоминал отец Михаил, пребывание в Сербии, они смогли не только увидеть разоренные сербские святыни, но и на себе почувствовать, на своей шкуре, как говорится, насколько чудовищно все, что происходило тогда, и что такое настоящая ненависть, жажда крови, когда даже у самых маленьких детей она присутствует. И они, конечно, были очень потрясены и думали о том, что вот судьба сербов, их святыни, все это в руках Божьих, И по возвращении они узнали, что был взорван еще один православный храм. И никакие миротворцы не могут обеспечить и не могли обеспечить безопасность оставшихся сербских храмов и, самое главное, сербских людей. И не могли, и не всегда хотели. Но по тем временам, по приезде в Россию, вот телекомпания «Вид», которую мы многие помним по тем годам, они смонтировали сюжет, который был показан в передаче «Взгляд». Его увидели миллионы зрителей России. И тогда наш покойный святейший патриарх Алексей II, как раз в день памяти Косовской битвы 28 июня, он обратился ко всем политическим организациям, ко всем людям России с просьбой поддержку оказать страждущему сербскому народу. Очень хотелось тогда верить в то, что будет патриарх Алексей II услышан, но, как мы знаем, по сей день ненависть и междоусобная брань только увеличивается, и сейчас мы уже дожили до того, что наши братские народы и русский и украинский народ ведут кровопролитные битвы. И как раз такой жертвой этой битвы, этой кровоточивой раны, стал сам отец Михаил. Царство ему небесное, вечная ему память. Хочется, чтобы мы не забывали о нем, и хочется напомнить нашим радиослушателям о том, что у отца Михаила Васильева осталось 6 детей, матушка Мария Васильевна, которую он очень любил. Он был прекрасным семьянином, действительно любящим отцом, и имел этот прекрасный тыл, настоящую православную семью. И вот сейчас эта семья осталась без кормильца, без главы. Конечно, все вернутся к своей обычной жизни, будут поминать отца Михаила в праздничные даты, в дни поминовения опять все будут собираться. Но вот этот крест, крест вдовы, которая должна оставшуюся жизнь прожить без мужа, без такого мужа. И дети очень нуждаются в поддержке. Поэтому вот в заключение нашего рассказа мне бы хотелось напомнить для наших радиослушателей, у кого появится желание и возможность поддержать матушку Марию Васильеву, запишите, пожалуйста, номер ее карты, Сберкарты. 42-76-38-00-40-25-96-60. По этому номеру карты можно отправить и можно взять за правило, может быть, какую-то небольшую сумму отправлять регулярно, у кого будет такое желание. Очень хочется поддержать эту семью в этом великом горе, и чтобы мы остались рядом, чтобы мы подставляли свое плечо. Еще раз хочу повторить номер карты для тех, кто не успел записать. Номер карты матушки Марии, Марии Васильевны Васильевой, жены протоиерея Михаила Васильева. 42-76-38-00-40-25-96-60. Отец Михаил повлиял на огромное количество людей. Он оставил неизгладимый след очень у многих, кто с ним соприкасался по жизни. И, конечно, тех же солдатиков и офицеров, людей самого разного уровня и нас самих, вот его собратьев по приходу, потому что у нас общий духовный отец, отец Дмитрий Смирнов. Призываю еще раз помянуть замечательного русского священника, протоиерея Михаила Васильева. Вечная память, вечный покой. Вы прослушали рассказ о воспоминаниях протоиерея Михаила Васильева про его первую поездку в Косово. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.